Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня в нашей передаче мы захотели затронуть тему, связанную с вопросами межнационального общения для христиан. Эту тему тоже задала одна из наших радиослушателей, и сегодня в передаче мы постараемся разобрать, какие вопросы, какие проблемы, трудности могут возникать, и какие варианты, какие выходы решения ситуации возможны в том или ином случае. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала в самом начале, сегодня в передаче хотелось бы обсудить вопросы межнационального общения, как мы должны себя вести в той или иной ситуации. И первый вопрос, который хотелось бы задать, какие проблемы, какие трудности могут возникать при общении с людьми разных национальностей? И или их не возникает, или все хорошо и замечательно?
Почему же? Есть определенные трудности, наверное. Дело в том, что мы все объединены общей человеческой природой, и эта природа содержит в себе в качестве составляющей то, что присуще той или иной культуре и той или иной религиозной традиции, которой принадлежит один человек и другой человек. Поэтому можно сказать, что некоторые воззрения, некоторые философские, социологические какие-то воззрения на человека, они в очень большой степени приписывают его поведение той или иной культуре, что буквально все и то, как человек кушает, как он отдыхает, как он смеется, как он образует семью, как он воспитывает детей. Все это оказывается в зависимости от вот как раз той культуры, в которой он оказался, в которой он воспитывался. И поэтому здесь можно сказать, что, встречаясь люди, они несут с собой вот это вот столкновение культур, диалог культур и какую-то ситуацию, которая может привести, например, к ассимиляции одной культуры другой. То есть одна культура начинает включать другую и ее поглощать, и происходит какая-то экспансия, то есть распространение ценностей одной культуры на другую с забвением той. А может происходить какой-то плодотворный диалог. То есть можно сказать, что столкновение личностей, оно в данном случае приводит к столкновению культур. Но если мы возьмем более широкий взгляд на человека, то мы знаем, что некоторые универсалии духовной жизни, они доступны любому человеку. И каждый человек понимает, что как-то где-то в глубине своей, что любовь – это хорошо, что совесть ему что-то говорит, и так далее. То есть это не зависит от воспитания, а превосходит воспитание, потому что если воспитание человек соприкасается с обществом и с людьми, то здесь он начинает соприкасаться с Богом все-таки. И поэтому в этой связи мы можем предполагать, что один человек может в любом случае понять другого, в любом случае найти с ним какое-то взаимодействие, общий язык и прийти, к какому-то полезному сопребыванию в этом земном мире. И по этой причине мы можем эту точку зрения первую подвергнуть определенной критике. И сказать, что не обязательно человек, воспитанный в одной культуре, и человек, воспитанный в другой культуре, не найдут общего языка и будут иметь какую-то проблемность своего сосуществования. И вот в связи с этим мы, наверное, эту тему и берем, потому что она довольно-таки сложная и нуждается в каком-то рассмотрении, особенно с практической стороны.
А вот это непонимание возникает из-за того, что люди, может быть, не знают особенностей той или иной культуры? Или еще какие-то, может быть, причины?
Есть? Безусловно, одна из причин, конечно же, состоит в том, что человек просто не знает и начинает проявлять поведение, которое начинает глубоко волновать представителя другой культуры. потому что для другого, например, это является несоответствующим норме. Вот общежитие в том обществе, да, является чем-то вызывающим, чем-то скандальным, чем-то даже преступным, может быть. И поэтому здесь возможно глубокое какое-то разночтение этих культур из-за непонимания. Но иногда люди друг друга понимают, что хочет другое лицо, но не принимают. То есть возникает нежелание соучаствовать в том направлении жизни, которое предъявляется с другой стороны. Например, какие-то меркантильные интересы, например, больше присущи другому человеку. Мы с вами знаем, что в любой культуре есть какие-то высокие образцы, а есть какие-то нижестоящие, так сказать, слои этой культуры. Поэтому, наверное, здесь проблема уже не самой культуре той, а в людях, которые являются ее носителями и несовершенно ее выражают.
А скажите, пожалуйста, иногда бывает необходимость, когда люди, живут в одной квартире разных национальностей или там еще как-то, то есть когда общение такого не избежать. А если, мы живем в разных домах, нет такого тесного соприкосновения, может, нам лучше избегать такого общения, или мы что-то должны делать для того, чтобы, если это общение будет, чтобы оно было более продуктивным и более полезным? И для нас, и для того человека.
Как, наверное, ощущает любой нынешний житель России, все-таки мы живем в эпоху, когда наше отечество, оно становится таким доступным для многих и многих приезжих, гостей, и в том числе и тех, кто мигрирует вот сюда. И мы должны понимать, что это произошло не сейчас, что само наименование «Российская империя» подразумевало, что мы включали в состав всегда нашей народной жизни каких-то людей, которые глубоко отличались от нас и по нравам, и по религиозным традициям, и по культурному уровню, по образовательному уровню и так далее. И всегда Россия выполняла такую задачу, чтобы как-то этих людей привлечь и сделать для них доступной ту жизнь, которая присуща России, да? А эта жизнь всегда такая высокая, в которой высокие образцы культуры, они в чести, они привлекают многих и достойно искать их исполнение в нашей жизни. Поэтому мы просвещали очень многие народы и привлекали их к той спасительной жизни, которую русский народ кровью и потом воспринял от Бога. Это касается и расширения России, на восток, и многие нации, и царства целые были завоеваны. Но завоеваны не так, что там истребляли людей, а именно их сразу же облагораживали, посылали туда миссионеров, посылали устроителей церковной жизни, просветители, школы образовывались. То есть происходила такая христианизация в полном смысле слова. Поэтому я думаю, что наша практика, она постоянно, веками такая происходила. От этого мы видим, что нынешняя тенденция, она не является какой-то небывалой. Конечно, мы привыкли к тому, что мы живем в таком более или менее, в разных местах по-разному, наверное, но мы живем в более таком или менее чистом русском окружении, что вокруг люди нашей национальности, но, может быть, в скором времени мы пронаблюдаем и уже наблюдаем, что мы словно живем в каком-то мировом центре, так сказать, что тут и разные национальности, разные религии. Каковым является, например, центром Иерусалим, да? Где люди совсем по-разному живут и совершенно разные. Но все они там живут, потому что это место для них, для всех памятное. И поэтому мы, наверное, призываемся к такому новому положению в этом мире и должны понимать, что к нам приезжали, какое-то время назад Олимпиада происходила, какое-то время назад чемпионат мира происходил. Это касалось наших обычных городов, и мы должны понимать, что, видимо, к этому все идет, чтобы мы умели согласовывать свои действия с людьми разными.
Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть. Если это общение все-таки его не избежать, оно, естественно, вплетается в нашу жизнь, на что нам нужно обратить внимание, чтобы именно как раз возник диалог культур, чтобы люди, которые приехали в Россию, они, ну, мне кажется, как-то познакомились с культурой нашей Родины, чтобы как-то вот было на самом деле какое-то не замещение, а какое-то вот совместное жительство. То есть как бы получается, что и их культура как бы сохраняется, потому что вот, готовясь к передаче, очень была, ну, можно сказать, удивлена, что мудрости вот тех, кто жил в России до нас за много, потому что все просветители, кто у нас были, кто шли в какие-то те или иные народы, не было такого, что я пришел и навязываю полностью свою культуру. Что,
конечно.
Что святитель Стефан Пермский, что святитель Иннокентий, да? Угу. То есть они изучали язык того народа, в который они пришли, они переводили Священное Писание на тот язык, то есть они уже потом общались с этими людьми на их родном языке. То есть получается, это было какое-то такое, мне кажется, мягкое, нежное такое вхождение в эту культуру, и вот, как вы сказали, ее облагораживание.
Угу.
Вот. Но сейчас получается все равно, мало, наверное, кто из нас готов или призван вот к такому именно миссионерскому служению, чтобы идти в какой-то народ, проповедовать и так далее. Мы живем вот в нашей обычной жизни, и если мы встречаемся с людьми другой культуры, вот на что нам нужно обратить внимание, чтобы это общение было плодотворным?
Ну, наше поведение – это тоже уже в какой-то степени проповедь, потому что мы излучаем, так сказать, определенные отношения, определенные мнения, и они волей-неволей достигают вот другого человека, чужой души. В плане того, что нужно для диалога культур, я бы здесь отметил следующее. Во-первых, нам самим всем нужно, наверное, задаться такой задачей, чтобы сделаться подлинно принадлежными русской культуре. Потому что мы как-то в последнее время особенно, упустив много воспитаний молодого поколения, мы можем встретить такую ситуацию, когда, собственно, свою-то культуру человек не знает. Сейчас мы и на уровне бытовой культуры мало чего можем показать, будь то, например, национальный костюм, будь то, например, национальная песня, да, танец национальный. Когда человек об этом мало так знает и мало это умеет, это, конечно, вызывает в другом собеседнике удивление. Кроме того, мы мало знаем нашу географию собственную. Ну, может быть, иногда и лучше, чем западный житель, скажем. Но мы мало знаем наших достопримечательностей, наши культурные богатства, некоторых выдающихся деятелей. Уж не говоря о том, что у нас есть такой золотой фонд, скажем, нашей культуры, ну, например, состоящий в том, что у нас есть выдающиеся писатели,
да, скажем, композиторы.
Да, вот, ученые, композиторы, которые признаны всем миром.
Художники.
Художники, безусловно. То есть тут можно все сферы буквально назвать, и везде мы будем, да даже и программисты у нас есть выдающиеся, вот, изобретатели каких-то технических, совершенно небывалых новинок, которыми все сейчас живут. Но зачастую мы как-то этому не придаем большого значения. Хотя именно вот русский гений русской культуры, русского изобретательства, вот, а он направился на это, и это все оказалось возможным. Поэтому, с моей точки зрения, здесь, во-первых, нужно обратить внимание каждому человеку на воспитание, на самовоспитание какого-то такого достоинства, да, национального достоинства, культурного достоинства, которое бы он нес по жизни, понимая, что он не просто, так сказать, случайный здесь прохожий, а он житель этой земли, он ее хозяин, он ее устроитель. Поэтому он служитель на этом месте многих добрых дел. И если у человека появится вот такая вот сердцевина, из которой он может вести такой вот культурный диалог, то ему будет о чем сказать и будет от какого имени обратиться. И тогда это будет вот действительно достойно и уважительно. Мне кажется, что вот это первая задача. Ну, а вторая задача уже, вообще говоря, вот смотрите, приезжает человек куда-то, ему же очень интересно узнать, как живут там люди, что они делают, в каких домах, что кушают. Ему все это очень интересно, недаром путешествия, они так привлекают людей, да?
Угу.
Поэтому это естественная такая тяга человека узнать, почему же человек не хочет узнать, вот когда к нему приехали, вот тут прямо, так сказать, живут рядышком, узнать о жизни другого народа. Мне кажется, что здесь заглушается вот какое-то здоровое такое чувство, которое вот присуще, ну, любому вот человеку. И поэтому мне кажется, что здесь должно быть вот еще то, что вы правильно сказали. Узнавание другого этноса, попытка понять его, разобраться. А те вопросы, которые возникают в нашем общежитии, как то, например, решение каких-то вопросов по нашему дому, жилью, да?
Бытовые
вопросы, какие-то контакты благоприятные, неблагоприятные, затопили там или еще что-то, или шумность ведут себя. Воспитание детей, поведение детей во дворе, например, через детей, такие могут быть вопросы. Здесь нужно просто очень проявить большое искусство, большое терпение. И мы с вами знаем, что постепенно ведь происходит какое-то сближение позиций. Не только мы к ним, так сказать, ближе становимся, к этим людям, с которыми нам довелось соприкоснуться. Они тоже могут быть гражданами России при этом, да, ведь? И они тоже начинают чувствовать в нашем народе то, что вообще-то является украшением его. Ту сердечность, ту отзывчивость, подчас бескорыстие, всепрощение. Очень много добрых качеств, которые, к сожалению, сейчас тоже не повсеместно распространены, не у каждого человека. Но вот если мы найдем такого вот типичного, так сказать, нашего дедушку, бабушку, да, вот которые вот жили такой простой жизнью, много трудятся, да, наши вот люди, вот труженики. Поэтому мы найдем вот эти качества. В народной, вот в пласте народной жизни мы найдем эти качества. Они распространены. Хотелось бы, чтобы, конечно, у наших молодых они тоже стали обыкновением.
А скажите, пожалуйста, вот в таком общении, когда мы соприкасаемся с разными культурами, с людьми разных национальностей, каким образом христианин должен затрагивать вопросы веры? И надо ли их затрагивать? Или это наше общение должно идти вот, ну, на более низких уровнях все-таки? Потому что духовный вопрос – это, ну, один из самых высоких, важных и главных.
Что значит затрагивать? В обыкновенной жизни, может быть, это не требуется. Скажем, вот так вот взять, подойти к человеку и спросить, какой он веры. В общем-то, наверное, здесь уместнее ждать самораскрытия человека, да, когда он сам скажет, вот я верую так вот, и как-то скажет об этом. Потому что, ну, если мы решаем какой-то вопрос обыкновенный, ну, там, скажем, подпись берем какую-то там или еще что-то там, согласовываем что-то бытовое, есть ли тут необходимость в этом? Но зачастую представители, например, вот восточных и южных как бы наших стран, они, приехав сюда, они говорят о том, кто они. Я сам неоднократно с этим встречался. Вот, допустим, вот армяне, например, таджики, они очень легко говорят о своей вере, они не стесняются этого. Тогда как европеец может смутиться, например. Да? То есть здесь вот какой-то так должен быть определенный соблюден. Но а если речь вести о том, что мы, например, определились в том, что они сказали, как они веруют, христианин сказал о том, как он верует, да, допустим. Ну, а дальше, к сожалению, может ситуация зайти в тупик, потому что, ну, как бы сказать, что дальше сказать? Здесь какие-то споры, они тоже не совсем уместны, мне кажется. То есть надо просто вот сказать, что вот так вот и все.
Я имела в виду, что вот вы вначале говорили про практические какие-то моменты такие. Просто иногда бывает такое, что, ну, просто даже мне приходилось с этим сталкиваться. Люди старшего возраста жаловались на, ну, не совсем адекватное, не совсем почтительное поведение со стороны молодых людей, приехавших откуда-то издалека. И просто мысль была такая, поскольку все равно какие-то ну, мне, по крайней мере, так кажется, я могу ошибаться, какие-то религиозные традиции у них проявляются все-таки более сильно порой, чем у нас, например, на родине. Можно было бы немножко познакомиться с их вероучением, хотя бы вот с основными постулатами какими-то, и чтобы можно было сказать, что, ну, не знаю, вот у вас в Коране сказано вот так вот, вот так вот, ты же его нарушаешь, то есть так нельзя. Ну, какие-то такие вот вещи, чтобы получалось все равно вот то, что возникает на каком-то таком бытовом уровне, иногда можно вот на уровне с помощью, ну, каком-то таком духовном, может быть, можно как-то более проще разрешить, если говорить немножко на языке их веры, что ли, потому что какие-то ведь есть моменты, я говорю сейчас о традиционных религиях, да, то есть какие-то вещи, какие-то моменты, которые они проявляются в каждой религии, наблюдаются.
Ну, можно, конечно, апеллировать и к религиозным каким-то устоям, да, человека, который вот находится рядом с нами, но, однако, можно сказать, что не всегда другой человек в такой степени верующий, какой вот это бы подействовало, да, как, равно как и в нашем Отечестве тоже наблюдается подобная ситуация. Вот, поэтому здесь нужно какое-то вот такое, в любом случае требуется какое-то тесное переплетение как-то вот нашей жизни, наших вот миров, наших устремлений, чтобы мы начали взаимодействовать, в общем, с этим человеком, разговаривать с ним начали. То есть не то, что вот какая-то такая глухая, так сказать, оборона возникла и все, а чтобы мы встречались, снова начинали какой-то разговор в наших вот каких-то насыщенных вопросах, и он бы снова пытался как-то понять и разобраться, и высказать свое что-то и так далее. И это как-то поспособствовало бы, может быть, сближению. Но не уходить вот в такую вот оппозицию, такую глухую и беспросветную, а именно вот так вот общаться. Я думаю, что через время это бы как-то дало какие-то результаты.
То есть, когда возникают какие-то проблемы, очень важно как бы их стараться решить спокойно, обсудить, что нам нравится, что не нравится, и как мы можем как бы
жить. Но нужно приготовиться к тому, что это диалог может продлиться годами. Вот нужно вот это иметь в виду, что тут ведь, понимаете, все воздействует на человека. И растущие его дети, и опыты в школе, и в больнице, где-то он побывал, и все. Везде он какие-то вот восприемлет опыты. И попал к врачу, который вот, например, приехавший откуда-нибудь. Или наоборот, тот человек попал к нашему врачу и не увидел какого-то отношения пренебрежительного или еще какого-либо. Все хорошо. И он начал как-то спокойнее думать об этом, обо всем. Поэтому я думаю, тут надо просто приготовиться к длительному такому.
Не так давно на днях мы праздновали День памяти святителя Николая Японского. И он тоже ведь относится к числу тех людей русских, которые смогли прийти к диалогу культур, смогли не только даже к диалогу культур прийти, но еще и
просветить верой,
да? да. И поэтому вот хотелось бы, может быть, обратиться к опыту вот наших святых, которые так или иначе этим занимались, чтобы понять, а что им помогло вот в их таком служении, потому что, может быть, вот эти вот их какие-то качества, какие-то особенности, они им помогли бы и нам уже в нашей жизни, в нашем общении, вот именно в такой многонациональной стране, как наша Родина.
Безусловно. Тем более, что у нас перед лицом пример двух святых, которые просияли в 19 и в 20 даже веке отчасти, и возымели такое наименование, что они стали апостолами, да, или равноапостолами, да. Вот, это святитель Иннокентий Московский, вот, апостол Америки, и равноапостоль Николай Японский, святитель Токийский. Поэтому, конечно же, пример этих святых, он очень примечателен. Мы можем, например, остановиться на святителе Николае Японском, который, попав в Японию, сразу же столкнулся с очень недоброжелательной обстановкой в отношении христианских миссионеров. Да?
Да.
То есть были случаи даже убийств, да, со стороны недоброжелателей, самураев там и так далее, разных лиц, которые ратовали за национальную такую чистоту Японии, и чуждые мировоззрения, конечно, не приветствовались. Но вот святитель Николай, он смог общаться, но общаться, чтобы он предпринял такой огромный подвиг, да?
Угу, да,
он изучил в течение 8 лет язык, культуру Японии, религиозные верования японцев, и каждый день по 15 часов в течение вот этих первых 8 лет он уделял именно вот этому изучению языка. Так что не один учитель у него мог преподавать, а лишь сменяясь, они могли это все преподнести. Поэтому вот этот подвиг, он заложил основу того, что стал он способен иметь такое влияние на японцев. И многие говорили тогда, что святитель Николай лучше знает Японию, лучше знает традиции, лучше знает язык, нежели даже сами японцы. Такое было в конце его служения, такое мнение. Поэтому вот это очень замечательно. Ну и это как бы показывает нам вот этот первый шаг, который мы должны предпринимать, идти навстречу к человеку. Как Христос пришел навстречу человеку, так и мы должны, видимо, как-то немножко шагнуть навстречу человеку, хотя бы в каких-то, ну, начальных моментах. Потому что изучать язык – это очень долговременный подвиг, но мы можем что-то сделать другое.
А что еще помогло святителю Николаю прийти к таким результатам, к таким плодам?
Ну, наверное, вот его какая-то глубокая собственная вера. Ведь он приехал и оказался, ну, можно сказать, в таком месте запустелом применительно христианство.
Угу.
Вот, то есть он приехал, где безнадежна была какая-либо проповедь, казалось бы. Оставил он кафедру, приведя к вере 35 где-то тысяч японцев, да?
Угу.
То есть за вот эти вот 50 лет его трудов он вот пришел к таким плодам. А мы можем сказать, что его вот эта внутренняя несокрушимая вера, которая его все время подвигала к тому, чтобы действовать, к тому, чтобы рисковать, может быть, в каких-то ситуациях. Например, вот первого японца он же ведь окрестил, тогда как это было запрещено.
И они могли подвергнуться смертной казни в связи с тем, что как бы вот они христиане.
Да, и сами крещаемые могли быть преследуемы, что, собственно, отчасти и было. И святитель мог тоже пострадать. Поэтому это показывает, насколько вот он глубоко был убежден в том, что для японского народа христианство спасительно. И нужно именно обратить к этой вере. И первый его японец православный, он был крещен с именем Павел, он ведь столкнулся с большими трудностями в своей жизни дальнейшей. У него, кажется, обезумела жена, насколько я читал. Вот, сын его занял его место и возненавидел его, а сам он был до этого времени жрецом. Да? И наследственное место, которое ему вот выпало и которое он оставил. И лишился всяких средств к существованию ввиду этого. Но, тем не менее, все эти трудности он пережил и тоже начал ревностно трудиться на Неве Христовой.
Но потом же сын его тоже обрел веру православную, тоже был крещен.
А сам он стал священником.
Угу.
Поэтому, конечно же, вот этот вот первый шаг, который сделан был, он был очень непрост. Я имею в виду вот крещение первых японцев.
Мне даже, вот, когда я читала, мне очень понравился, какой был диалог, да, то есть потому что этот мужчина, он был очень агрессивен, этот жрец, да, а он спокойно так спрашивал, что почему ты ненавидишь, то есть ты же еще не знаешь и так далее, то есть без какой-то встречной агрессии. Почему вы не хотите? Потому что иногда же было и такое, что почему вы не хотите? Я же вам несу свет, я вас хочу просветить, я несу вам добро и так далее. А для японцев, как равно, может быть, и для каких-то других народов, первоначально это могло выглядеть как, ну, некое вторжение вот в их мир,
ну,
в их культуру.
Превосходство в том числе, да, ведь?
Да, 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 да. То есть какое-то может быть превозношение. То есть мы живем вот так вот, ты тут пришел, что-то нам начинаешь говорить. А здесь именно вот благодаря тому, может быть, что он не только культуру изучал, но и находил в храмы. То есть он изучал еще религию вот этого края, Японии, да, и это помогло ему тоже по-другому посмотреть, наверное, как здесь может все выстраиваться. И я удивилась тому, что он как раз писал в одной из своих дневниковых записей, что японцы очень любят книги, поэтому через книги мы можем просветить их. И занялся, что он очень много времени посвятил переводам.
Ну, он даже иногда благосклонно высказывался относительно религиозных традиций. И, кажется, в одном из его дневников в одном месте записано, что, слушая иногда проповедь в буддийском храме, представляя, что сказанное может быть сказано каким-то христианским миссионером, что очень близко, ну, по идеям, высказанные вот мысли, и они вот принимались душой святителя, он спокойно к этому относился и видел здесь сродство некоторое, вот религиозное, так сказать, нива уготовано для того, чтобы воспринять учение Христова.
То есть, получается, искались какие-то точки соприкосновения, то есть, чтобы не просто так внедриться, а что вот и у вас есть это, а вот здесь вот это вот есть. И мы, в принципе, как бы в каких-то моментах не противоречим друг другу.
Ну, надо сказать все равно, что, в общем-то, обыкновенным наименованием, которое вот определял святитель Николай, для японцев было, что они язычники, что все-таки их религия, особенно синтоизм, все-таки это большей частью язычества. Вот. Буддизм, в принципе, тоже религия без понятия о Боге. Вот. И поэтому вот выходило так, что он по существу им открывал такие сведения, которые просто воспламеняли души японцев. И один как раз из первых крещенных японцев, он даже предпринял 11-дневный пост полный для того, чтобы молиться за своих собратьев. Пропал куда-то и молился, видимо, в каком-то тайном месте. И потом, к большому удивлению, был обнаружен, и явился, и стало ясно, что он молился за собратьев, чтобы они просветились верой. Вот такую горячность проявляли японцы, потому что они понимали, что это вот и есть драгоценная жемчужина, которую нужно принять. А сами они народ такой горячий, так сказать, душой. Ведь синтоизм, кажется, в переводе означает «путь воина». То есть та религия, которая присуща большинству вот японцев, это вот путь воина.
Еще есть что-то, что вот мы можем взять на заметку и использовать с пользой в своей жизни, в общении с людьми разных национальностей? Это именно из жизни святителя Николая Японского.
Мы говорили про то, что человек должен светить своей жизнью вот тем богатством, которое он воспринял в своей душе, не скрывать его как-то, а вот именно выговаривать его. И вот мы видим в деятельности святителя Николая тоже такой огромный пласт его трудов, это его переводы, которые он осуществлял, конечно же, и переводы Евангелия на японский язык, и молитв, и богослужебных книг. Очень много переводил, и каждый день по 4 часа, когда он освоил язык, он уже употреблял на то, чтобы перевести, например, Евангелие. Например, вот за это время, за одну встречу выдавалось только 15 строк Евангелия перевести на японский. И каждый раз это такое вот размышление о том, какими словами донести, в каких образах представить японцу то, что он должен усвоить из Слова Божия. Поэтому это огромная работа. Но я-то хотел сказать о том, что именно он этим самым как бы выговаривал те драгоценные вот сокровища христианства, которые должен получить был японец. То же самое и мы должны стараться делать. Какое-то имя назвать новое для человека. Может быть, книгу дать, почитать. Может быть, еще что-либо. Чтобы показать, что мы тоже не с пустыми руками. Ну, конечно же, очень достойное поведение святитель Николай показал во время русско-японской войны. То есть это вообще отдельно может служить примером. Здесь уже не национальные какие-то идеалы им руководили, а именно вот христианская высота. То есть он благословил японцев молиться о победе своего отечества. Сам при этом он оказался единственным русским в Японии в этот момент. И отстранил себя от общественных богослужений, чтобы не участвовать вот в таких молитвах, которые будут ходатайствовать о победе над своим отечеством, над Россией. Ну вот за вот это поведение японцы еще больше стали уважать святителя Николая, потому что увидели вот эту высшую правду, которую он осуществляет своим поведением, своими благословениями, не просто что-то частное ищет, а ищет именно всеобщего спасения. Но вместе с тем он заботился о русских пленных, которых более 70 тысяч оказалось в Японии, и раздавал им книги, иконы, кресты и прочее разное, что требовалось. Можно остановиться еще на том, что святитель Николай Японский все-таки был погребен в Японии, то есть это он предал себя всего, так сказать, японскому народу. И душою, и трудами своими, и даже
телесно.
Да, был предан земле именно в Японии. Ну, то есть, вот тот путь любви, который он показал, он принес свои плоды, потому что в Японии, несмотря на то, что христиан, ну, не так много, да, относительно, но уважение он заслужил всеобщее. Потому что можно сказать, что он был вторым человеком по известности после императора. То есть, вот это показатель того, что все-таки любовь, она творит свое дело.
Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.